Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом пророке, предтече и крестителе Господнем Иоанне. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александра Никифоровой «Богословие иконы» беседа с профессором иконологии протоиереем Николаем Азолиным и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Итак, повинемся Богу, потому что от Него спасение. А что такое спасение, пророк толкует. Это непростое действие, сообщающее нам некоторую благодать к избавлению от немощи и к благосостоянию тела. Но что же такое спасение? «Ибо той Бог мой и спас мой, заступник мой, неподвижуся наипаче. Бог наш есть Сын Божий, Он и Спаситель рода человеческого, подкрепляющий немощь нашу, прекращающий волнение, производимое в душах наших искушениями. Неподвижуся наипаче». Псалмопевец, как человек, сознается в волнении. Наипаче. В душе человеческой невозможно не быть некоторому волнению от искушений. Пока погрешаем редко и не в важном, мы слегка только колеблемся, как растения, качаемые тихим ветром. Но когда худые дела наши делаются и многочисленнее и важнее, тогда по мере возрастающих грехов и волнение обыкновенно в нас усиливается. И одни приходят в колебание сверх меры, а другие доходят до того, что вырванные с корнем бывают низложены, когда дуновение порока сильнее всякой бури исторгает как бы корни души, на которых она утверждалась божественную верою. «Потому и я, — говорит псалмопевец, — колебался как человек, но не поколеблюсь наипаче, потому что меня поддерживает десница Спасителя. Доколе належите на человека? Убиваете все вы, я ко стене преклонение и оплоту возреновену». Псалмопевец опять припирается с лукавыми служителями дьявола, жалуясь на безмерность предприемлемых ими злых умыслов. «Мы люди, слабые живые существа, а вы належите на нас, недовольствуясь первым нападением, но нападаете в другой и в третий раз, пока не низложите душу встретившегося вам, так что она будет подобна стене наклоненной и оплоту разрушенному. Стена, пока она стоит в прямом положении, бывает тверда, а когда наклонится, тогда необходимо ей разрушиться и упасть, ибо тяжелое тело односоставное, и по наклонении может быть спрямлено, а тела, составленные из многих частей, как скоро сделается в них перевес на одну сторону, не допускают уже и возможности их спрямить. Итак, псалом дает разуметь, что поскольку природа человеческая, будучи сложной, преклонена грехом, то ей непременно должно разрушиться, чтобы по обновлении художником, создавшим ее в начале, восприять безопасность неразрушимость и неувлекаемость по чьему-либо злоумышлению в новое падение. Сказано: «Божие тяжание, Божие здание есте. Сие-то здание поколебал враг. Зиждитель исправил происшедшее в нем повреждение». А таким образом, хотя разрушение необходимо по причине греха, однако же велико воскресение по причине бессмертия.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой пророк, предтеча и креститель Господень Иоанн. В православной церкви установлен обычай на следующий день великих господских и богородичных праздников вспоминать тех святых, которые ближайшим образом послужили данному священному событию в истории. Так, на следующий день Богоявления церковь чтит того, кто послужил делу крещения Христова, возложив свою руку на главу Спасителя. Святой Предтечи и Креститель Господень Иоанн, величайший из пророков, завершает историю Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета. Святой Пророк Иоанн засвидетельствовал о пришествии на землю Единородного Сына Божия, воспринявшего человеческую плоть. Он сподобился крестить его в водах Иордана и свидетельствовал таинственное явление Пресвятой Троицы в день крещения Спасителя. Сродни Господень по матери, сын священника Захарии и праведной Елизаветы, предтеча Господень родился 6 месяцами раньше Иисуса Христа. Архангел Гавриил был вестником его рождения, открыв в храме отцу, что у него родится сын. Испрошенный молитвами, предвозвещенный свыше, младенец был исполнен Всесвятого Духа. Святой Иоанн в дикой пустыне приготовлял себя к великому служению строгой жизнью, постом, молитвой и состраданием к судьбам народа Божия. В возрасте около 30 лет святой Иоанн вышел на проповедь покаяния. Он явился на берег Иордана, чтобы своей проповедью приготовить народ к принятию Спасителя мира. По выражению церковных песнопений, святой Иоанн был светлую утреннюю звездою, которая своим блеском превосходила сияние всех других звезд и предвещала утро благодатного дня, освещаемого духовным солнцем Христом. Крестив безгрешного Агнца Божия, святой Иоанн вскоре мученически скончался, усеченный мечом по приказанию царя Ирода. Обратим внимание на существенную сторону подвига большего из рожденных женами великого Иоанна. Он во всем предтеча Христов, он идущий впереди. Чудесное его зачатие под благовестию архангела отцу его Захарии прежде благовещения Пресвятой Богородицы. Его возглашение в материнской утробе при свидании Марии и Елисаветы – первая прижизненная проповедь о Христе. Его рождение чудно и отверзает отеческие уста, прежде чем Рождество Христово откроет уста ангельские словословием Вышних Богу, слышимым на земле. Его отроческое возрастание в мужа молитвы предварит возрастание в благодати человеческой плоти и души отрока Иисуса. Проповедь покаяния крестителя предварит крещение Христа и его первую к покаянию зовущую божественную проповедь. И здесь же подвиги воздержания ангела пустыни Иоанна укажут миру на совершенный образ воздержания — сорокадневный пост Бога-человека. И в конце жизненного пути крестителя свидетельство правды Божией жестокому царю и смерть от него мученическая, по слову преподобного Иустина Поповича, вторая Великая Пятница. Но и за пределы смерти простирается предваряющее служение предтечи. И в ад он сходит прежде Христа с проповедью о нем, имеющему сойти в ад победителя смерти. Как страшно бывает нам впереди других идти на испытания, от Господа посланные. Но это и вслед за Господом, а крестителю должно было и прежде Господа все пройти, потому он и больший из рожденных женами».
В эфире программа «Благовещение».
Богословие иконы. Шестая беседа об иконе с профессором иконологии Свято-Сергиевского богословского института в Париже протоиереем Николаем Азолиным. Сегодня отец Николай рассказывает о методе преподавания православной иконологии и размышляет на тему, возможно ли стилевое развитие иконописи.
Это вот цитата из того самого послесловия Лены Александровича Успенского книги Франсуа-Доминик Бестшлюк «Бог в искусстве». «Церковное искусство – это вопрос веры», – любил повторять своим ученикам все тот же отец современного возрождения православной иконы Леонид Александрович Успенский. Дальше идет цитата. Вот. «Даже когда слова одни и те же, образ являет не только истину, но также и все ее искажения». Вот об этом мы как раз говорили. Вот. Именно образ обнаруживает самым неопровержимым образом всякое уклонение от апостольской традиции. Этот аспект церковного искусства очень мало или вообще не привлекает внимания богословов как православных, так и римо-католических. Ибо как раз здесь и проявляется с непреложной очевидностью различие между учением и духовностью православия и западных конфессий. Учение Вселенских соборов до сих пор не осознано вполне. Римское католичество всегда считало приемлемым любую индивидуальную интерпретацию христианского откровения, выраженную в художественной форме, все равно какого стиля, включая и нефигуративное искусство. Не существует религиозного стиля или стиля церковного, говорит официальный комментарий Конституции о литургии Второго Ватиканского собора, то есть это диаметрально противоположно, о чем мы говорим. Специфичность христианского образа, значит, отрицается. Это уже, говорит Успенский, не совместное исповедание догмата о почитании иконы, как это было некогда вот, во время иконоборчества, когда и Восток, и Запад единодушно боролись за икону. это уже не совместное исполнение догмата о почитании иконы, это новый догмат, догмат почитания искусства. Пора, наконец, осознать и признать, что догмат иконопочитания не относится к любому изображению и касается не только сюжета изображения. Он относится к специфическому образу, определяемому своим содержанием и назначением, который соответствует остальным способам выражения веры, к образу, выражающему единство веры, жизни и художественного творчества. По-моему, лучше не скажешь.
Вы были учеником Леонида Александровича Успенского. Какое отношение к иконе, может быть, какой метод преподавания иконоведения?
Я это как называю это? Православную иконологию. Да, православный... Он это называл богословием иконы.
Православные иконологии, богословие иконы он хотел передать вам. И вы, соответственно, стараетесь передать вашим студентам.
Ну, если хотите, вот основа всего – то, что я только что прочел. А, в общем, если, так сказать, над этими словами немножко задумываться, то, в частности, там был, в общем, один из следующих вопросов. Это был вопрос, как бы сказать, взаимоотношения, с одной стороны, традиции, верности традиции и, скажем, вопрос творчества в таких рамках.
Да, был вопрос о стилевом развитии искусства, иконопись, возможно, но или нет.
Вот, значит, раз такой вопрос возник, на него надо ответить. И нужно сказать, что, конечно, это не только возможно, во-первых, это всегда было, потому что если не считать какие-то механические или кустарные, или какие-то еще способы воспроизведение какого-нибудь изображения, то поскольку речь идет о каком-то, ну, изделии, которое создает человек своими собственными способностями и так далее, это в любом случае, даже он может стараться сколько хочет, он, конечно, и себя в этом выражает. Все дело в том, что можно это сравнить с одной стороны, наверное, ну, если так очень высоко брать, с литургической поэзией, она вам близка, то, что вы это хорошо поймете, какой-нибудь церковный поэт пишет, не знаю, канон или вантак, или тропарь. Или... Он знает, что он пишет молитву, и он намерен писать молитву. Ну, и, в общем, то же самое надо сказать об иконописце. Он тоже, в общем, пишет молитву, ну, в таком, так сказать, опосредственном смысле. Он пишет молитву через изображение, через живопись. Когда это, скажем, икона такая, вот, которую пишут красками. Могут быть, в конце концов, конечно, вот резьба по дереву, по слоновой кости, там все. Материя в этом смысле, она не... Икона не ограничена, конечно, не яичной темперой там, или энкаустикой, или мозаиками. Разные есть материи, есть вот дерево, очень красиво бывает. Но, конечно, живопись вот с красками – это все-таки некая полнота, потому что она имеет свои специфические свойства, которые особенно, видимо, сильнее других, ну, действуют на человека, на людей. И потому вот такая хорошо написанная икона, она вообще, с одной стороны, является и исповеданием веры, и плодом тоже молитвы. И о молитве всегда надо помнить, потому что главный, как сказать, критерий вот, качества какой-нибудь иконы, это, конечно, если можно так сказать, ее молитвенность по самому такому. Что она помогает молитве, может, даже очень хорошие великих мастеров иконы, они просто школа молитвы и так далее, и так далее. Так что это с одной стороны. Но вот все это не исключает ни в какой степени творчество. Просто это творчество, оно немножко особого рода, оно именно должно быть в рамках, во-первых, молитвы, потом в рамках существующего уже и веками уже существующего предание пресловутого предания и иконописного предания, которому нужно учиться, и которое совершенно ясно, что есть язык иконы, и этот язык можно выучить, этот язык, там есть свои вокабулы, то есть свой словарь, там есть определенный синтаксис, там есть, между прочим, Андрей Николаевич как-то открыл вот это, он не открыл, потому что на самом деле об этом говорят уже отцы Седьмого Вселенского Собора, когда они, как сказать, указывают на аналогию между словом и образом, и что они друг друга, так сказать, взаимовосполняют, но и имеют каждый свои специфические возможности и свои специфические ограничения. И вот об этих ограничениях мы уже говорили вчера. Главное ограничение, как бы, в живописном смысле, это вот этот самый порог неописуемости.
Кажется, вчера мы остановились на революции.
Да, пожалуйста.
Я бы вас попросила хронологически, если возможно, закончить эту историю от революции до нашего времени и сказать о том, что же происходит с иконой на протяжении 20 века в России и что происходит с иконой и развитием, скажем, иконного образа в русском зарубежье. Ну, скажем, на примере Франции. То, что вы знаете, о чем вы писали, у вас даже есть статья на эту тему, как я
да,
помню.
Да, если я более-менее помню, да. Ну, чтобы ответить на ваш вопрос, самое замечательное, это то, что я для себя открыл, что произошло, в общем, одно и то же. И это показывает, что это все не случайно. Во-первых, открылась какая-то, даже не дверь, а какие-то царские врата, очень широкие, очень высокие, очень какие-то очень монументальные, которые открылись просто на древнюю икону, которую раньше просто не знали. И даже самые знатоки, иконолюбы из тех же староверов и так далее, даже они, вот то, что открылось, когда стали чистить, расчищать этих, ну, скажем, ту же Троицу Рублёву и так далее. Это было настоящее чудо, потому что, ну, все знали, ну, вот как Соловьев писал, чёрные доски, все знали. Вот. А то, что, в общем, там под этим были настоящие как-то сокровища, это просто, ну, никто не мог знать, потому что никто это не видел. Потому что было столько более новых слоев, так называемых обновлений икон, так что в основе лежат вот эти открытия, и вот, значит, совершенно не ожиданные возможности, скажем так, и в смысле композиционном, и в смысле цветовым, и так далее. Этот процесс, о котором мы сейчас говорим, он относится всецело к довоенному периоду, потому что, ну, скажем, такое в этом смысле важное событие, это было, по-моему, в 1913 году, там, или 1912, очень незадолго до начала войны, когда в Москве была выставка отреставрированных икон, и об этом пишет, в частности, Лазарев, что тогда как будто какая-то чешуя исчезла. Это было откровение. Ну, потом, конечно, война, но все-таки писал даже во время войны, вот князь Евгений Трубецкой писал в своей очерке, да, да, «Умозрение в красках» и так далее. И это все, вот это было, вот это открытие. И это была такая великая радость. И это можно сравнить как с Поместным собором. Такое, так сказать, духовное событие, которое, особенно учитывая, значит, что все потом было.
Даже происходили и поездки священномученика Сергия Мичева и монахини Леонии, да, за древними иконами на русский север.
Да, и вот к этому же времени, немножко позже уже, наверное, даже уже после революции, там в какие-то 20-е годы, вот вы это лучше все знаете, но вот отец Сергий вокруг себя все-таки собрал людей, понимающих и любящих, и он сам очень глубоко проникся как-то вот образом, и он как раз пишет о храме Христа Спасителя, кстати сказать, замечательные слова, которые все должны знать. О том, что и то, это были все-таки тогда, это было не то, что сейчас, а там все-таки были хоть академические какие-то были люди, которые, ну, в смысле живописным, как живописик все-таки был. И то он, конечно, ясно видел и ощущал, что это все только не иконописцев, в общем, к иконе как таковой это не имеет отношения, не может. Ну вот. И вот он в своих беседах, в своей переписке с этим Комаровским, речь идет о графе Владимире Алексеевиче Комаровском, 1883 по 1937. Я считаю, что он новомученик, потому что он был репрессирован. Но он успел расписать на Софийской набережной в Москве храм. И очень возможно, что там еще что-то есть. Есть так письмо отца Сергия об иконописи, которое, кстати, было опубликовано. Книга называется «Священномученик Сергий Мичев. Тайны богослужения. Москва, 2001 год». И вот там это есть, это письмо замечательное. Вот. А Комаровский, он, значит, пришел к иконе вот так, будучи художником, и он вместе с нашим Стелецким, вот, который расписал вот тут наш храм, они ездили в имение там этих баронов Медин, где-то на Волге, и там у них был проект росписи храма, и потом они еще вместе тоже трудились, но, кажется, они не успели это осуществить, роспись храма-памятника на Куликовом поле. Наши Телецкие, значит, с этим Комаровским сотрудничали. Это было еще до начала войны, и это не могло быть по-другому, потому что Телецкий в каком-то 13-м году вообще уехал из России. Уехал в Париж и так и застрял в Париже на войну, и потом после революции он не вернулся в Россию, он здесь в 40-е годы скончался, в Сен-Женевьеве, в старческом доме. И, значит, Разница между Стерецким и Комаровским – это то, что Комаровский, находясь в России, он увидел и мог изучать вот все эти новооткрытые памятники, о которых Стерецкий потом уже только понаслышке узнал. А наша сестра Иоанна здесь, те же 20-е годы, когда отец Сергий писал Комаровскому, а сестра Иоанна уже Реттлингер была, значит, через Севастополь, попала в Прагу, потом Булгаков попал сюда, и она сюда приехала. Она вот с художественным образованием, в Вестнике есть ее письмо французскому художнику, который был одним из основателей такого движения восстановления этого «Ар Сакре», «Дени», «Моис Дени», да, сакрального искусства. Ну, разумеется, во Франции и, так сказать, в здешнем понимании. И как раз она вот пишет о том, что поехала из Парижа в Мюнхен, в Баварию, и там была выставка новооткрытых русских икон древних. И это был для нее переворот, значит, и откровение, и переворот. И после этого она, так сказать, больше не хотела слушать ничего.
Подошла к концу шестая беседа об иконе с профессором иконологии Свято-Сергиевского богословского института в Париже протоиереем Николаем Азолиным. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла «Богословие иконы».
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Веселый барин». Сказка. Жил-был веселый барин. С утра до вечера песни пел. Даже когда в таком месте сидел, куда царь пешком ходит, и то насвистывал. А потому что послал ему Господь здоровье такое, что и самые ученые доктора дивились. Вам говорят, и свистать, и петь никак не возбраняется, потому кишка у вас такая, что все через ее перегонять можете. Свистите, не сомневайтесь. Ну и свистал, понятно. Как, Господи, благослови, поутру проснется, чайку, кофейку попьет с бутенбродами всякими, и коркой да симушкой накроет, да пирожками заправится, да ветчинки, как клетки, там отмахнет, и свисти. Сейчас на машину на свою, на автомобиль. Погоду обревизовать надо. На счет морозу все ли тротуары целы? Кузнецкий мост на своем ли месте стоит? Нет ли диковинок каких новеньких? Не гуляют ли? На шоколад пригласить. Слезет и погуляет для аппетиту. Идет, посвистывает, в тросточку губами наигрывает. А мамзель, понятно, вкруг его увиваются, шелестят. Дозвольте познакомиться, как ваше здоровье, а тот свое. Мерсис, бонжур. Не желаете ли прогуляться? Шоколадом побаловаться. Зайдут за стекла куда? В приличное заведение. Шоколаду, да крендельков там, поддохнуть там. А селезенка-то и опять играет. А там в банк капиталы свои проведать. Много ли набежало? Сейчас ему из окошечка насчитают. Раз-раз. Можете получить 30 тысяч. Очень вами благодарен, мерсис. Насует себе полные карманы. Глядишь, уши закусить пора, кишка своего дела требует. Ну, в ресторан, понятно, под деревавку точек. Сидит, посвистывает, а к нему лососинка уж подплывает, под графинчик, рябчики там пылят, огурчики зеленые и корка зернистая натекает. Но чего-чего только душа желает. Ну, понятно, венца шампанского стаканет, пишет, чтобы не застревало. Перерабатывалось скорее в кишке-то. сигарку в зубы, перегонка-то у него урчит. Работает в самый раз. Опять в машину, вы свистывай. Ну, куда? В охотный ряд, по делам съездить необходимо. А уж там, сами знаете, и без ружья настреляешь, коли Господь сподобил. Куропаточки-рябчики там так в машины налетают раз-раз, безо всякого прицелу. И стерлядки-то перед им полощутся, и поросятки, ну, чисто вот как младенчики в корыцах, в литке подремывает. И апельсины-лимоны-мандарины, какого хошь товару, нашвыряют, и по бутылочной части, и балычка, и... Полна машина закусков всяких, ходу загудит, засвищет, ворота настишь, лакеи горничной под ручки да выбирать, а друзья-приятели к обеду ж поджидают, в ладошки плещут, с благополучным приездом. Ну, конечно, перед перегонкой-то кровь-то, чтобы прополировать, ванную духами прольется, огурчик прямо. А камергинер уж и докладывает. «Пожалуйте, сударь-барин, на работу-с, на перегонку-с». Ну, трудился таким манером до седьмого поту. А ничего, потому что кишка работала. Потихоньку, да полегоньку, так бы и дожил веселый барин до своего сроку, сколько ему там от Господа Бога было отпущено. Да человек-то предполагает, а? И летит к нему телеграмма от управляющего. Такое землетрясение случилось, что вся земля наша сквозь землю провалилась. Ахнул веселый барин. А друзья-приятели утешать? Да у тебя какие еще заводы-фабрики есть? На 100 лет и тебе, и нам достанет. Пой свисти! Маленько поскучал барин и отошел. Опять насвистывает. А ему опять телеграмму. Такой пожар занялся. Все наши заводы, фабрики в трубу вылетели немедленно. Так веселый барин и сел. А ему друзья-приятели. Да ты не сомневайся, чудак. С пустяков-то расстраиваться. Да у тебя такие капиталы в банке заложены, да бриллианты, что на все наши пиры-обеды на 50 лет хватит. Свисти безо всякого сумления. «Да с чего мне в самом деле?» — говорит барин. «Плевать. Навек не хватит, а на 50 годов вполне. Пей, веселись». И только это губы в трубочку-то собрал, свистнуть чтобы. Срочно ему телеграмму бьют. Такие цари и короли объявились. Все капиталы выгребают. Тут уж веселый барин и схватился. На лихача да в банке. Немедленно выдавайте капиталы. А уж там цари-короли орудуют. Никаких вам капиталов по балансу не причитается. Можете поглядеть. Как так не причитается? Покажите. А ему кулачищем к носу. А в кулачище-то, сами знаете. Так и помертвел веселый барин, затрясся. Да вы мне хоть бриллианты мои из несгораемой отпустите, последнее достояние. Прямо плачет, а те смеются. Ах, че из несгораемые, а сгорели. А капиталы-то мои куды ж девались? А капиталы, говорят, на употребление употребили. Да вы больно-то не разговаривайте, а то как засвищите, что и кишки не сыщете. Вот тут то веселый барин и засвистал. Ну, приходит домой. Глядь, а цари-короли и тут начисто подмели. Не то в узлы завязывают, не то спать собираются ложиться. Сел в уголок, пришипился, да так до утра и просидел в прихожей на табуреточке. Схожу-ка, думает, к адвокату. Так и так. Произведите по закону. Все мои капиталы употребили. А тот на него накинулся. Да свистался, паршивый черт. Все из-за тебя, свистуна, землетрясение-то случилось. Жили, питались, под бока пихались.
А теперь и мне к царям-королям определяться приходится, на голове ходить. Пошел вон!
Такого холоду нагнал. Ужаснулся барин, да к доктору. Посмотреть-ка поскорей, нет ли у меня в голове сотрясения. Все мне говорит, что это будто представляется. Все будто на голове ходят. А доктор-то на него. Я тебе так посмотрю, такой раз такой. Из тебя все банки-склянки цари-короли переколотили из твоего свисту. Сам с голоду подыхаю. Все поганой своей кишкой занимался. Всю пишу в нужное-ненужное место перегонял. Только тебе и делов было. А из-за тебя теперь всему конец. Уйди, мышьяком затравлю, засыплю.
Ну, бежать. Кому не ходил? Все лают. Попы лают. Купцы лают. К слесарю толканулся, который ему аппарат-то перегонный чинил. А тот: через тебя, Каянова, подыхаем. Все теперь аппараты без действия холостуют. Все припасы через кишку свою перегнал, без работы остались. Да трубой ты его свинцовкой. Что ты тут будешь делать?
Пошел барин по улицам ходить. Дом-то в уголке сидеть не весело. Глядит. Чисто, как на свете, представление. В заведении-то приличном, за стеклами, где шоколадами бывалчи угощались, одни-то разъеденные тараканы дохлые на спинках по столикам валяются, а за окошком-то, где сладкие крендельки лежали, мышиный помет насыпан. Постоял-постоял веселый барин. Вот те и крендельки! Пошел на Кузнецкий мост, а там и моста-то никакого нету, грязь да лужи, никакого причалу нет. Эх, думает, зайду хоть пообедать напоследок. Ну, мелочишки-то у него было, а то все кишки подвело. Подошел к знакомому ресторану, где бывалча рябчиками занимался. Заколочено чисто гроб, слезы прямо. Глядь, поваренок-паршивец из ворот выскочил, да кипятком-то помойным под ноги ему хлясь. «А не подвертывайся!» — кричит. «Ворона!» Тут уж, понятно, не до обиды. Стал его барин честью просить. «Нельзя ли, — говорит, — дорогой товарищ, хотя бы соляночки там простецкой какой, а лихо ж котлетку горелую какую раздостать? Очень у меня кишка доходит. Да в отчонке бы рюмочку!» А поваренок паршивец ему: «Дай ты, дурак, заспался? Да мы сколько ждем, как поприкрывались!» Ворон шпарим, да собачну жарим. А по ночам у нас только цари-короли пируют, остатние допивают.
Да как заверещит, признал. Да не как ты сам и есть, веселый барин, кишка луженая. Так это из-за тебя ворон-то шпарю, да собачну жарю. Уйди, черт, сейчас кипятком зашпарю.
Ну, беда. Ходил-ходил, некуда притулиться. Опять на квартиру свою пристал. Сиди, посвистывай. Только, понятно уж, не до свисту. А тут друг приятель в кабинете его квартиру держит.
Что, рань коричневая, досвистался? Давно бы тебе кишку укоротить следовало. Сколько добра через ее пропустил. Через тебя и нам теперь пообедать негде. Да уж, черт с тобой, поквитаюсь за угощение. Скажу. Уноси ноги лучше. А то цари-короли на мушку взять тебя собираются. Все таких безработных ищут.
Барин и прояснил маленько. Да уж и, говорит, возьмут. Ежели служба хорошая, я не прочь. А какое жалование положат?
Да как раз чухал. Схватил часы золотые. Были у него часы золотые, за плинтусом хранились. Да бежать. Одну ночь под мостом переночует. Другой в канаве, где проваляется, самая-то собачья жизнь, а все умирать не хочется. Весь променялся, оборвался, одни опорки. А часы все про запас держат. Может, думает, опять какое превращение выйдет. Тогда с этими часами опять капитала наживу. Схожу-ка, думает, к мужикам на огороды. Ну, приходит за огород на огороды, картошку баба копает. Усы закрутил, да это к петушком к ней. «Пустите, сделайте милость. хоть картошечки пожевать. Ну, та его и пустила. Я, говорит, тебе такой картошечки. А барин-то уж давно усмирился с голодухи-то, уж не гордый. Я, говорит, не зря я, говорит, помочь желаю. Я честный труд теперь уважаю, заработать хочу на свой паёк. А та его, конечно, признала. Что, говорит, ай уж кишка-то пошабашила? Ну да что с тебя взять, копай мне картошку, пригоршню дам. Обрадовался барин. Ну, копать. Опять никакого инструменту нет. А мне бы хоть вилочки какие дали, не способна так-то. Энчо выдумал. Вилочки. Все вилочки цари-короли побрали. Хоть рылом рой. Ну, руками стал. Рыл-рыл. Все себе почти облапал в кровь, плюнул, осерчал. Это, говорит, издевательство над человеком. Да лучше, говорит, с голоду подохну, не сдамся. Ну, говорит баба, и подыхай. Хуже мы тебя, что ли? Сами своими грибками роем. Лег барин на навоз на солнышко и стал своей смерти дожидаться. Лежит и про часы думает. Ай, загнать? Нет. Нет, говорит, не отступлюсь. Покуда золотые часы при себе, все на человека похож на благородного. Достоинство свое соблюду. А помру... Все-таки знак будет, что вот, мол, честную смертью при часах помер, не отступился. Ни сволота какая, ни за что не отступлюсь. Лежит день, лежит другой. Смерть все дожидается, зубы затиснул. А баба свою картошку копает. Лежит барин, сплевывает, тошнит. Вот кишка у него и запела, слышит. Бур-жуй, бур-жуй. Да так подвело под душу, никакой мочи нет. Белугой заревел барин. А баб копает да копает, про свое разбирает. Эш, буржуй, запорный какой. Дохнет, а форс все не сдает, не отступается. Ладно, меня не прожалобишь, хоть подохни. Другие вон покоряются, хоть сгадают, чего людям, коли работать не умеет. А этот Боров только бока греет. Да дохни, а еще образованный. А барин выставил голову и спрашивает. Это вы чего говорите? Сгадают. Чего-чего? Махонька, что ли, не понимает? Да про судьбу. Долго ли царит короли будут? Может, чего сгадаешь? Картошки дам. Вот барин и принялся сгадывать. Гадал-гадал, сгадать ничего не может. «Не могу, — говорит, — без пиши затошал, а то бы я...» «Ну и выходишь ты, кишка луженая, баб-то ему, на бабе думаешь проехаться. Но на чего ты сгоден? Бабе и той помочь не можешь. Ужотка сама пойду, которой умные люди сказывали, более будто 100 верст от седа, колдун-чародей в башне сидит, судьбу разгадывает. Только доступиться до него трудно. Слово к нему знать надо, фамилию. Мартыном звать-то, а вот про фамилию не сказывают, да знать не могут. Мне на медне дьячок брехал. Может, ты что знаешь?» Потер себе барин лоб, тер-тер. «Та, — говорит, — я знаю. Мартын, Мартын. Мартын? Ну, Мартын, ничего ты не знаешь. Знаю. Мартын, Мартын, знаю. Мартын Задека. Да уж лишь, говорит, он жив. Сам пойду к нему поспрашаю. Стал быть, жив, коль говорят знающие. И сколько к ему народу будто ходили. Да что это никто вот назад-то не ворочается? Может, доступиться никак не могут. А он будто все как есть знает про судьбу. «А я доступлюсь», — говорит барин, повеселел. «Я теперь такой отчаянный, и всю тебе судьбу сгадаю. Картошечки бы мне только, а то у меня и сил нет». Ну, накормила его баба картошкой, укрепила. Пошел барин того чародея достигать. Шел-шел, никто ничего не знает. Сгадывается так, что должен быть чародей, а может, укрывается до времени, не желает. Дальше-то дальше посылают, а куда — неизвестно. Более 1000 верст прошел барин, под таким дремом чащем продирался, что до кожи оборвался, а отступиться никак не хочет, самолюбие уж забрало. Травкой одной питался, заташал, и приходит вовсе в незнакомое место, никаких людей уж не встревается, одна сосна. Видит, гора высокая, один камень, а на горе крупная башня стоит, как столб. Но забоялся, уж к ночи было, а огоньку не видать нигде. Ну, конечно, к нему неизвестный старик выходит из дремучих лесов, вроде как пустынник. Барин за его и прицепился. «Скажите, да скажите». А тот немой будто. Ну, разжалобил его барин, слезами взял. Вот тот старик и говорит: «Не тебя, дурака, жалеючи, а православного народа. Но только из этого ничего не выйдет, через тебя не произойдет». «Я, — говорит барин, — хоть попробую. Вы мне укажете, где мне тут Мартына Задеку найти. Я не отступлюсь». «Но раз вы так желаете, на свою судьбу идете, можете идти. Самая-то башня на горке, самый Мартын Задека живет. А не боишься?» «Я теперь страсть отчаянный, барин ему. Мне теперь ничего не страшно. Мне подвиг нужен. На навозе помирал, и то не страшно». «Ну, — говорит, — в таком случае можете. Такая ваша судьба. Уж до точки человек дошел, что ему?» Всходит барин на ту гору, взлезает на башню. Собаки огромадные на его кинулись рвать. Завизжал, понятно. А тут самый он, Мартын, стал быть, Задека, и заявляется. Чисто вот старик тот. Обернулся, значит. «Давно тебя, — говорит, — дожидаюсь. Пожалуйте. И не вижу, а вижу». «Какое слово!» — сказал. «Ну, прямо голова! Вовсе слепой, вроде как чародей. В громадном колпаке, в халате, нос крючком, борода до пуза». Так барин и затрясся. А тот ему свое да свое пужает. «И не вижу, а вижу». «Значит, такой у него разговор непонятный. Чародей потому». Глядит барин, а громадная труба наставлена в небо, чтобы глядеть, в планиды. И книга чернокнижная, а громадная сдиверь будет. И свечи горят черные-расчерные, а громадные и черепья человечьи лежат. Страсть! Лягушки тоже огромадные по углам лупятся. И этот понятно. Ну, как полагается, а громадный котище весь черный, глазище зеленые, лоп-лоп страшенный. «Садитесь, — говорит, — и я, — говорит, — вам сейчас пропишу рецепт. Давно тебя поджидаю». «Я, стал быть, к вам по важному делу, насчет судьбы». А тот на него как кинется, часы тудыт-растудыт. Барин ему: «Пожалуйте», — покорился. «Ну, — говорит, — счастлив ты, что часы при тебе остались. А то бы, — говорит, — только тебе и место собакам тебя стравить. Себя еще подержать можешь? Могу еще с тобой разговор иметь. Может, что из тебя и будет». Взял от него часы и на стенку. Глядит барин. Полна у него стена часов, и золотые, и серебряные, ну, золотых больше, чисто вот звезд на небе навешано. И спрашивает: «Это для чего же часов-то у вас сколько?» «А сколько дураков, столько и часов. Вот теперь одним больше стало. А не желаете с часиками расстаться? Можете уходить. Мне ваши часы без надобности. но только говорит: «Смотрите!» Ну, податься некуда, сдался. «Скажите, какое моей судьбы решение?» «А вот погодите, сейчас узнаете. Труба докажет». «И опять за свое! И не вижу, а вижу!» В трубу на небо и уставился. А кот в ногах крутится, мурлычет, хвостом цепляет, сгорбатился, фырк да цирк. Барина жуть взяла. Сидит, дрожит. «Ага!» — кричит чародей. «Теперь мне доподлинно все известно! Так это ты сам и есть кишка луженая, веселый барин!» Ну и признался, податься некуда. «Искал своего, дождался. Поддержись!» Да как его трубой по башке царапнет, готов. Сейчас брюхо ему вспорол, все кишки черева выпустил, прямо ахнул. 300 аршин кишки. Отмотал, отсчитал аршинчиком, чик. Ну, оставил, сколько по правде закон полагается. Зашил, дунул, плюнул. Вставайте. Поднялся барин. Глядит, пуст, как мешок пустой обвисло. Что-то мне говорит, как хорошо легко стало. Даже удивительно, будто не я самый. А Мартын Задек ему и давай. От твоей-то кишки луженой все трясение вышло. Столько ты без пути всякого припасу в одно место нужное и ненужное перегнал, что земновесь изменилось, чужая планида и причалила. А на той планете самые цари и короли и проживали. И так ты свистал отчаянно, что цари и короли услыхали «Драс!» И здесь, а глазища у них жадные да заведущие, в каждом по 1000 глаз, вас таких дураков и всего-то на всей земле 1000 другая наберется. А им миллионы виделись. И капиталов-то у вас, дармоедов, супротив всего народу, совсем пустяк. А им миллиарды представлялись. Вот они и скакнули, да только прошиблись здорово. Скоро им-то самим не сладко будет. Опять на свою планиду перестегнут. Мне все в трубу видать явственно. Опять планида подходит близко.
Ну, а по времени-то как выходит? Барин-чародей пытает.
А вот погоди, увидишь. А часы потому отбираю, что не вам, дуракам, без надобности. Придет время... Кому поумней назначу, а вам, что часы, что нет, свистали безо времени. Видал?
Да фигу к носу. Не имеете права. Отдайте мои часы. Я, может, еще, говорит, расторгуюсь.
Да ты еще разговариваешь?
Как крикнет. Топнул, хлопнул. Сейчас его слуги арапы да собаки и барина под узцы, да в каземат подвал огромадный черный.
Время ему понадобилось теперь, кричит. На 10 его годов, и мышами его кормить. Может, еще и поумнеет.
Поволокли его в подвал, а барин про себя думает. Ну, ежели 10 годов, перетерплю. Хоть и мышами, а все лучше, чем ничего». А то все кишки скрутило. А чародей сейчас его под печать и замкнул веселого барина на замок до срока. Сидит, покуда.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, Строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.